Мы продолжаем уроки нравственного богословия и снова возвращаемся к прерванному нами в связи с событиями, связанными с трагической кончиной царской семьи, снова возвращаемся к разговору о телесности. И сегодня поговорим об отношении к телесным недостаткам, к тому, что чаще всего мы привыкли называть как инвалидность. И понятно, что разговор на эту тему, он предполагает два аспекта. Это отношение человека, имеющего физические недостатки, к самому себе, к тому, что у него есть. И второй аспект – отношения, условно говоря, здоровых людей к людям, которые имеют телесные недостатки, физические недостатки. Вот, естественным образом, разговор вот проходит в таких двух плоскостях. И сначала мы поговорим именно об отношении человека, имеющего физические недостатки, к самому себе, к своему телу, к тому, что он, ну скажем так, так или иначе обречен терпеть, нести в этой жизни. Конечно, физический изъян, физический недостаток не нравится никому. Но это объективно, и как бы человек не самозабвенно не рассуждал на эту тему, на самом деле никому не нравится наличие физического недостатка. Это, скажем так, некое фундаментальное утверждение, с которого, наверное, нужно начинать. Но почему, собственно говоря, мне этот физический недостаток не нравится? Почему мне не нравится мое физическое состояние? Никто на самом деле, ну или большинство людей, на самом деле на эту тему не размышляют. Поскольку мы говорим все-таки не просто о каком-нибудь гуманистическом мировоззрении или уж совсем пожестче, не христианском гуманизме, а говорим о православном нравственном богословии, то нам вопрос этот не представляется праздным. Действительно, а почему, собственно, мне не нравится наличие того или иного физического недостатка или изъян? Потому что этот недостаток не дает мне возможности жить полноценной жизни, жить всей полнотой жизни так, как живут другие люди, тех, кого я считаю здоровыми, именно потому, что они не имеют тех физических изъянов или недостатков, которые есть у меня. Они могут позволить себе то, чего я позволить не могу. Конечно, скажем, случись эта жизнь, моя вот неполноценность, случись она где-нибудь на Западе, там бы общество или люди сделали все возможное, чтобы я не чувствовал вот этого своего недостатка, благо технологии частично, в значительной степени позволяют вот этот недостаток каким-то образом снивелировать. Но, опять-таки, это не проблематика нравственного, православного нравственного богословия. Вопрос все равно остается открытым. Технологически, скажем, это кое-где возможно, но нас вопрос интересует по существу. Некий физиологический изъян, некое патологическое состояние, болезнь, оно не позволяет мне жить так, как живут мои сверстники или просто люди, вот, окружающие меня. Они могут сделать то, чего сделать я не могу, хотя мне очень хочется это сделать. И, конечно, люди страдают от того, что они неполноценны, именно потому, что они сознают полноценность других. Они чувствуют свою неполноценность именно потому, что знают, что другие люди могут сделать то, что я сделать не могу. И это усиливает страдания человека, потому что они видят, именно сознают, видят, воспринимают, что вот другие люди успешны, они могут сделать то и другое, и третье, у них вот это есть, а у меня вот этого нет, вот будь это у меня, я бы был совсем другим человеком, не то, что сейчас я из себя представляю. И, конечно, вот это наблюдение за чужим успехом, за чужими возможностями, оно, естественно, усиливает мое страдание, потому что я вижу, кем бы я мог быть, и вот таковым я не являюсь. Я завидую успешным людям, имеющим, с моей точки зрения, полноту физического здоровья. И кроме того, что я завидую им, я еще и недоволен. Если я верующий человек, это недовольство становится предметным, оно олицетворяется, оно персонализируется в лице Бога, который так несправедливо, с нашей точки зрения, распределил вот дары свои. Он кому-то дал много, хотя они этого, быть может, с моей точки зрения и не ценят, а мне по какой-то непонятной, неведомой причине этого всего не дано. И, конечно, в этом смысле очень интересный опыт восприятия, поскольку мне в начале моего, скажем так, взрослого жизненного пути довелось некоторое время проработать со слепыми детьми. И я обратил на это внимание. Так вот, интересный опыт, странный опыт, как воспринимают жизнь люди с детства, имеющие недостаток зрения, слепорожденные, вот, или пусть не совсем слепорожденные, а там, ну, практически невидящие, то есть они могут воспринимать свет, тьму, они могут даже каким-то образом, поэтому, скажем так, вот соотношению света и тени как-то регулировать, управлять своим движением, но в целом они, конечно, с нашей точки зрения, это с точки зрения человека, имеющего зрение, эти люди слепые считаются, хотя в их собственной среде видеть свет и видеть тьму, различать контуры предмета – это великое дело, и они очень радуются тому, что они хоть что-нибудь, хоть какой-нибудь смутный силуэт, но могут видеть. Так вот, их реакция на мир, она необычна в том смысле, что они, насколько мой жизненный опыт говорит, они легче всего воспринимают собственную физическую неполноценность, потому что они не знают полноценности. Они не видят, как живут другие люди. И поэтому они легче других смиряются с тем, что они не видят. Они не знают, не видят, не воспринимают тот дар, который есть у других. Они о нем, конечно, слышат. Они знают, что есть люди, которые видят. Они понимают, что есть люди, которые видят, они нуждаются в помощи зрячих людей, как они говорят. Вот. Им нужен проводник, им нужен учитель, они понимают какое-то великое благодеяние, но особой, скажем так, тоски о том, что у них нет зрения, вот это именно такой ярко выраженной депрессивной тоски, конечно, они хотели бы все видеть, в какой-то степени мечтают от этого, но они очень легко приспосабливаются к тому, что они не видят, и депрессивности у них в этом отношении, ну, наверное, есть, но она как-то очень редко проявляется. потому что им не с чем себя визуально сравнивать. Они не видят, как живут другие люди. Они не видят, что могут сделать другие люди. И поэтому, поскольку они постоянно не имеют перед глазами некое то, что нужно сравнивать с чем-то, вот мы, а вот они, именно перед глазами, именно визуализации сравнения нет. И им переносить собственную недостаточность значительно легче. И еще. Конечно, телесный недостаток всегда горек. Это всегда плохо. Это всегда трудно. Мы с этого начали разговор. Но в прежние эпохи, раньше, в те, в давнишние времена, будь то, скажем, 100 лет назад или 1000 лет назад, люди относились к этому, и те, у кого этот недостаток был, и те, кто жил с людьми, имеющим такой недостаток, они относились к этому спокойнее. Страдание было, в этом смысле оно объективно, и человек, имеющий, скажем, физический недостаток в 18 веке, он страдает объективно, страдает не больше и не меньше, чем человек, имеющий тот же самый недостаток в 21 веке. Может быть, технически снивелировать проблемы физической недостаточности в 21 веке проще. Может быть, выжить в 21 веке проще, потому что все-таки какие бы никакие пенсии, но все-таки есть. А в то время, 200 лет назад, никаких пенсий, понятное дело, не было. Но в целом, вот объективно, трудности, они, сложности, болезни, проблемы, они были одинаковы. Просто человек иначе к ним относился. Страдания не было, не воспринималось как некая почти онтологическая катастрофа. Оно не воспринималось как некий провал бытия, но не поэтому не приводило к надрыву, к отчаянию и к озлобленности. Люди несли это методично, трезво, размеренно, спокойно, понимая, что ну да, такое случается, такое может быть, но учились к этому иначе относиться. Вот именно все это сказанное можно именно и выразить одним словом, что, конечно, есть объективное страдание и боль, и скорбь от того, что есть некий телесный изъян. Но мое отношение к этому может эту боль, эту проблему усугубить, сделать ее, вот, вырасти ее до какого-то бытийного масштаба, до каких-то катастрофических размеров, а может мое же отношение сделать это тем, с чем можно жить, как минимум. Вот, поэтому к недостатку важно именно как-то относиться. И в прежние времена к нему умели относиться как к обстоятельству, которое дано мне Богом. Его не выбирают, оно мне дано. И люди не задавали тогда вопросов, как они делают это сейчас, а почему, а за что или для чего. Люди просто понимали, ну вот так угодно Богу. И эта мысль, это отношение давало им возможность жить дальше. И это был не то, чтобы, скажем, некий особый пунктик, вот, что вот, ну как же так вот это оно получилось-то, ну ладно, так и быть, вот, видать, на то воля Божья. Люди, в принципе, ко всему относились так же. Это же как эпоха, народ, страна, социальный статус. Оно дано тебе. Оно то обстоятельство, которое тебе дано. И то обстоятельство, которое по воле и замыслу Бога определяет круг твоей жизни. Это те условия, в которые ты поставлен. Те условия, в которых ты должен жить. И люди понимали в прежней эпохе, что действительно есть у каждого свой социальный статус, своя эпоха, свои трудности, свои призвания, свой спрос. Кому больше дано, с того больше и спросится. И люди учились спокойно воспринимать именно то, что дано. Вот. А потом с десятилетиями, особенно это ярко в 20 веке, людей научили ни в коем случае не удовлетворяться тем, что дано. Ни в коем случае это считается почти что преступлением против человечности, против человечества, против личности удовлетворяться тем, что у тебя есть. И человек протестует и против своего социального статуса, и против страны, в которой он родился, против народа. Он пытается разорвать связи, которые связывают его с народом, стать гражданином другого государства, частью другого народа. И это именно не, скажем, не выучивание другого языка, это не попытка понять другой народ, а именно желание отрезать себя от своего собственного народа и стать частью другого народа. Это культурный разрыв. Он столь же бессмысленный, сколь и безжизненный. Но люди стараются это делать, протестуют даже против собственной физиологии, пытаясь изменить свою душу, свой пол, все поменять в себе, насколько это возможно. И вот эта неспособность воспринимать данность, некие данные, исходные элементы этой жизни, оно и провоцирует человека, имеющего физический недостаток, на постоянный протест и неудовольствие. Если есть возможности эти физиологические, физические изъяны как-то сгладить, то люди этим воспользуются на законных основаниях. Если нет, то они так и начинают роптать, озлобляться, всегда иметь неудовольствие, именно потому, что они не воспринимают данности, вот, некие, как заданности. То, что им дано, они не воспринимают это как заданность, как то задание, которое дано им Богом. Вот. А в прежние времена это все-таки умели делать. И воспринимали все, что меня окружает, как некое то поприще, то делание, которое назначено мне Богом, тот крест, который мне нужно нести, тот крест, на котором пригвождается моя плоть, то обстоятельство, в котором всегда со мной, если я с верой и смирение принимаю это обстоятельство, со мной пребывает Христос. Сейчас научить этому человека очень трудно. Еще раз повторю этот странный выверт современной цивилизации, не только ведь в отношении к физическому недостатку. Собственно, сам пол, в котором рождается человек, нынче считается неким физическим недостатком, который нужно подкорректировать, и человек вправе сходить с ума и нервничать о том, что вот, видите ли, природа ему не угодила, он всю жизнь хотел быть с детства воспринимает себя как мальчик, а он почему-то угораздил его родиться девочкой, и он бунтует и возмущается. Это ведь все звенья одной цепи. Это нежелание принять данности как заданности, нежелание принять обстоятельств, которые назначены мне Богом, как то поприще и те условия, в которых я могу пребывать с Богом именно тогда, когда принимаю эти обстоятельства со смирением и с верой. Большего никто ни от кого ничего не требует. Ты прими то, что у тебя есть, то, что, здоровье ли, болезнь ли, бедность ли, богатство ли, супружество ли или не супружество, свою гениальность или свою, скажем так, ограниченность, свою талантливость или свою бесталанность, прими и поверь, что так задумал Бог. И тотчас же эти самые обстоятельства, которые тебя угнетали, которые тебя пытались раздавить, эти же самые обстоятельства станут для тебя тем, тем крестом, который несет тебя к Богу, теми руками, которые возносят тебя к престолу твоего Творца. И Он сам говорит, Христос: «Приидите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я упокою вас». То есть, как бы не было тебе трудно, как бы не был ты обременен, как бы не было тебе больно, приди, и я тебе сделаю, дам тебе мир, сделаю жизнь твою спокойной, бесстрашной, бесскорбной. Ты обретешь мир и радость в Духе Святом. Конечно, слезы, боль, умаленность здешнего бытия и тогда, в прежние эпохи, разумеется, тоже были. Но Христос врачевал это, врачевал слезы, утешал боль и давал возможность найти источник радости или вдохновения даже человеку обездоленному, и он становился на что-то годен, полезен, принося радость тем людям, среди которых он жил, потому что с ним был Христос, и притворял сердце этого человека, доверившегося ему, в источник воды живой. Ведь сколько юродивых было по земле, по лицу русской земли, ну, скажем, в 18 или в 19 веке, сколько было просто блаженных людей, которые, может быть, и не имели великую пламенную молитву, как, скажем, Паша Саровская, но были мирны и радостны. Никогда не роптали, никогда никого не злословили, и Бог был с ним, и люди постепенно замечали, что само нахождение рядом с этим блаженненьким дает сердцу мир и радость. Он не молился, но, смирившись под руку Божьему, доверившись ему, он получал благодать. Его сердце вмещало в себя Христа, и человек был храмом Божьим. Да, вот таким вот храмом Божьим. И он изливал из себя свет, даже не замечая этого. И таких людей было немало, потому что они умели смиряться. И, в принципе, любой крестьянин или крестьянка, женщина или мужчина, ребенок, старичок, больной или попросту неполноценный, убогенький, как их тогда звали на Руси, он принимал это как те условия, в которых он должен жить. И через это получал дар Святаго Духа, потому что вверял себя в руки своего Творца. И действительно получалось, что это их исковерканное тело, это их раздавленное, искаженное тело было основанием для жизни Духа, потому что страдающий плотью перестает грешить, потому что Дух бодр, а плоть немощна. И эту силу Духа люди явили в свою жизнь, и получались блаженные Матроны Московские, или Пимены Многоболезненные, или хотя бы известный многим без рук, без ног художник Григорий Журавлев, или парализованная женщина Евдокия Шикова из одной деревеньки под Дивеево, проживавшая и дожившая до революционных событий. Но в том-то и дело, что самоценность здешней, посюсторонней жизни, она создала такие условия, что человек не может смиряться. Сама по себе возможность жить полной жизнью здесь, вот это захватило человека. Люди раньше понимали, что здесь есть скорбь, удоль плача, страданий. Кто-то так страдает, кто-то иначе. Но в любом случае все живут для будущей жизни. Здесь надо прожить свой срок, и там тебя ждет радость, блаженство. Люди так воспринимали жизнь, а сейчас они воспринимают не так. Здешняя жизнь стала самоценной, здесь все удовольствия, здесь все радости, здесь все наслаждение жизнью, и понятно, что обездоленный человек, человек физически ущербный, всего этого лишен, и ему стараются показать это, зажечь его желание, чтобы он чувствовал собственную неполноценность, сознавал, чего он лишен, не вздумал бы мечтать о том, что когда-то промысел Божий, суд Божий уравняет всех нас. И человек в будущем никто не будет иметь недостаток. И наоборот, человек, который, как мы знаем из притчи о Лазаре, бывают люди, для которых ничего кроме здешнего-то и не остается. Это единственное, что они получат в этой жизни, в своем вечном бытии. А люди здесь, мучившиеся, страдающие, но терпящие, получают вечную жизнь. Ведь притча о Лазаре, о богатом и Лазаре, ведь это притча, которая сейчас не звучит, не воспринимается, ее очень редко произносят, и о ней почти не думают, потому что люди все время погружаются в здешность. Они хотят полнотой жизни всей здесь, жить здесь, и совершенно не помышляют о будущем. Вот эта неспособность думать о воскресении, жить в ожидании воскресения, жить так, как об этом написано в Евангелии или в Ветхом Завете, или в апостольском послании, быть странниками и пришельцами на земле. Именно жить в ожидании того, что эта ночь этой жизни закончится, и будет рассвет, будет торжество жизни, и все люди получат новые тела. И люди, имеющие изъян здесь, физический изъян здесь, да и душевный тоже, там в воскресении мертвых этого иметь не будут. И для того, чтобы получить это нетленное, неущербное тело, надо же здесь что-то потерпеть, надо же здесь понести свой крест. И кто не понесет его, тот же не может войти в Царство Божье. Вот так люди мыслили раньше. И это давало им силы так или иначе что-то терпеть, с чем-то смиряться, искать Бога, уповать на Него и ждать воздаяния в день всеобщего воскресения. А когда люди перестали ждать воскресения, то перестали и говорить о том, что будет суд, и говорить о том, что суд будет нелицеприятным, и что есть определенные обстоятельства, которые должен исполнить всякий верующий, чтобы наследовать жизнь вечно. И вот эта вера, ушедшая из нашей жизни, и делает жизнь обездоленного человека действительно невыносимой. Но поверь, и всякая жизнь во всяком состоянии наполнится и смыслом, и радостью, и присутствием Бога.